Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телеканала RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова с «Особым мнением». У нас сегодня главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Федор, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну что, я напомню, конечно, номер для отправки смс-вопросов нашими слушателями и зрителями. Плюс 7-985-970-45-45. Какое-то количество вопросов на разные темы, в основном международные, что понятно. У меня есть уже на сайте «Эхо Москвы» в интернете. Но в любом случае понятно, с чего мы начнем. Начнем мы с супервторника, который только что закончился у американцев. Ну и как бы вот таких всех ожиданий не оправдал некоторым образом. Потому что, ну, господин Маккейн у себя в партии лидирует, это да, но у демократов лидер не определился. Все-таки продолжают госпожа Клинтон с господином Обамой как-то вот идти просто ноздря в ноздрю.
Да. Ну, по-моему, так и предсказывалось. В общем, ожидания как раз были, что Маккейн после неожиданного провала во Флориде Рудольфа Джулиани, стало понятно, что Маккейн уже почти кандидат, а в демократической партии все предсказывали, что будет вот так вот ноздря в ноздрю. Очень интересная кампания, конечно, очень совершенно интересно. Смотришь как детектив, все драматические виражи, которые могут быть, случаются, и не исключено, что мы еще что-то и увидим. Даже в республиканской партии, где вот сейчас, когда Маккейн уже, в общем, победил, но и то, я думаю, будут какие-то, могут быть сюрпризы. Например, я с большим интересом слежу за взлетом Майка Хакоби, человек весьма своеобразного прошлого и своеобразных взглядов, и то, что он, ну, в общем, выходит на второе место, или почти выходит, это тоже очень характерно, что действительно в Америке ощущение усталости от элиты, и люди, которые олицетворяют нечто совсем другое, они вот у них поддержка большая. Это Обама у демократов, и вот этот Хакоби, взмывший у республиканцев, это тоже очень любопытный феномен.
Ну, надо сказать, что Хиллари Клинтон, которая, конечно, уж кровь от крови, там, плоть от плоти политической элиты, совершенно понятно, кто это, да, но тем не менее, все равно тот факт, что женщина-кандидат в президенты, в общем, дошла уже до такой стадии, почти предпоследней, почти, да, это само по себе тоже, на самом деле, достаточно характерно.
Это характерно, это свидетельствует о том, как меняется Америка. Но все-таки, вот очень интересно будет посмотреть, вот кто бы не победил у демократов, в конце концов, кто бы не получил номинацию.
В любом случае, это будет необычно.
Это будет необычно, но при этом у республиканцев появляется шанс, потому что Маккейн неожиданно, которого считали аутсайдером, неожиданно может оказаться той фигурой, за которую проголосуют именно потому, что все-таки, несмотря на все перемены, женщина и чернокожий, ну, это немножко слишком для сегодняшней Америки.
Ну, а с другой стороны, у Маккейна проблема, это его собственный вот факт принадлежности к этой партии. Нет?
Вы знаете,
потому что, ну, люди устали от Буша и от всего, что с ним
вот
связано.
В том-то дело, что люди устали от Буша. Люди уже, и, собственно, республиканские кандидаты, они довольно явственно все дистанцировались от Буша. Что вот республиканцы — это одно, а Буш — это его компания, это совершенно другое. Поэтому Маккейн, в общем, выглядит очень достойно, поскольку он, в отличие от некоторых других республиканцев, Буша не, так сказать, не мочит, не атакует его, соблюдая лояльность, но при этом четко дает понять, что он не Буш совсем.
Ну, вы-то за кого болеете сами? Вот я могу честно сказать, я болею, если болею вообще за кого-нибудь, да, в этой компании, то я отдаю чуть большее предпочтение госпоже Клинтон, возможно, из чувства женской солидарности ложно понятой. Я сразу в этом признаюсь. Ну, надо какой-то критерий определить. Вот я его так определяю.
Нет, у вас? Ну, я, если честно, я болею за Барака Обаму, потому что, во-первых, я считаю, что Америке, как мне кажется, нужно действительно радикальное обновление американской политики. А во-вторых, есть такое, знаете, злорадное чувство. Очень хочется, чтобы у американцев был президент по имени Барак Хусейн.
Угу.
Просто,
так,
ну, как говорят, прикольно.
Прикольно и все, да, действительно не имеет ни к чему никакого
Абсолютно,
отношения,
да,
это
просто
просто
прикольно.
прикольно. Хорошо, а что, вы думаете, должно измениться в американской политике? Ну, наверное, во внешней, в первую очередь, вы имели в виду.
Во внешней политике вообще очень, очень интересно и характерно, что внешняя политика является темой, одной из главных тем кампании, что абсолютно нетипично для Америки. С одной стороны, это понятно, потому что страна ведет войну, и даже не одну войну на Ближнем Востоке, но тут проблема шире. Как мне кажется, война – это частность, а та проблема, с которой столкнется новый президент, это, вообще говоря, как обеспечить глобальное лидерство Соединенных Штатов, которое за последние годы очень сильно подорвано. А от этого глобального лидерства, в силу специфики американской экономики, зависит экономическое преуспеяние, собственно говоря, граждан. Так что так получается, что международная тема всегда маргинальная для американцев на выборах, она здесь напрямую стыкуется с тем, что их касается непосредственно, то есть
это
с экономикой.
Правда. И это действительно еще одна особенность именно этих
да.
выборов.
То есть глобальный мир, он диктует правила, в том числе и Америки, самой сильной державе, потому что от того, что творится на мировых рынках, они зависят не меньше, а может быть даже больше, чем мы и чем все остальные.
Ну что, мы сейчас сделаем очень небольшой перерыв в программе «Особое мнение». Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», вернется в этот прямой эфир телекомпании и радиостанции. Мы продолжим разговор об американских президентских выборах. Тем более, что у меня есть тут серия вопросов от наших слушателей и зрителей, смысл которых заключается в следующем. А нам-то все вот это вот на кой? Встречаемся через пару минут.
Реклама.
Так, кажется, у нас звонок. Алло, говорите.
Алло.
Да-да, говорите.
Я совсем первый раз в Москве.
Представьте, пожалуйста.
Игорь Арлазоров, Баку. Дядя просил колбаса московский привезти с ручья. А какой колбаса нужен, не сказал. Надо, чтобы настоящий московский был.
Так возьмите Останкинской. Самая московская колбаса. И вам понравится, и дядя будет доволен.
Останкино? Ой, слушай, знаю, да. Новый стандарт люблю, да? Желтый НН этикетка.
Останкино, Останкино. Сырокопченое берите. Рекомендую.
Что такое сберегательная карта KidFinance? Вы можете перевести на нее зарплату или просто положить деньги. Вы можете тратить их без ограничений в магазинах и кафе, снимать наличные в банкомате в России и за границей. А на остаток денег банк будет ежемесячно начислять хорошие проценты. Сберегательная карта KidFinance. Звоните 8-800-2002-102. KidFinance. Инвестиционный банк ОАО.
Новая газета. Свободное пространство. Читайте каждую пятницу. Досье на представителей политической и бизнес-элиты. Обзор рынка тщеславия. Спецномера, должности, награды. Награды и звания, исторические расследования от Рюриков до эпохи дикого капитализма, публичные лекции, самые яркие выступления экономистов, политологов, философов, психологов, волшебной красоты фотографии, а также эссе и очерки золотых перьев в команде. Юрий Рост, Александр Генис, Алла Боссарт, Артемий Троицкий, Юрий Ревич, Хрюн и Степан. Новая газета. Свободное пространство. Читайте каждую пятницу.
Рекламные посиделки на Эхе. И вам спасибо, и нам не хворать. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы». По четвергам с 15 до 17 часов ведущие дневного разворота.
Меня, голубчики, очень беспокоит ваша кровь.
Кровь? А что с ней такое?
Видите ли, анализы показали большое содержание в ней эфира. Давно употребляете?
Ой, 17 лет.
А я 13.
Ага, бросить не пробовали?
Да я 2 года в завязке сидела.
Сколько раз? Не получается.
Ну что ж, случай сложный, придется созывать консилиум. Только дайте я вас еще разок послушаю.
Дневной разворот на радиостанциях Москвы.
Послушайте и вы, Ирина Меркулова и Александр Плющев, в четверг в дневном развороте.
Карьера, заработок, патриотизм. Что выбирает молодежь? И об этом говорим с представителем молодежного движения «Да» Марией Гайдар, членом исполнительного комитета «Авангарда красной молодежи» Василием Кузнецовым и директором по венчурному финансированию группы компаний «Тройка Диалог», основателем компании «Эйфа Вижн» и «Артек Групп» Артемом Юхиным. Программа «Выхода нет» в среду после 20 часов.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», в прямом эфире телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Мы продолжаем говорить о президентской кампании в Соединенных Штатах. Еще сколько месяцев, да, до, собственно, голосования, а уже все в таком напряжении находятся. Вот нас спрашивают в связи с этим наши слушатели или зрители, например, Владимир из Казахстана. Говорит, с какой навязчивостью освещается предвыборное шоу в США? Зачем? Ведь все, кроме, наверное, самих американцев, знают, что президентом будет назначен тот, на кого укажут власть имущие кланы. Писать и говорить больше, что ли, нечем. Это дело самих американцев, а мы сторонние наблюдатели, не более того. Ну, правда, Владимир все равно тоже втягивается в эту вот такую заразную затею, потому что предполагает, что, скорее всего, победит Джон Маккейн. Тамара из Франции пишет, выборы в США гораздо менее судьбоносны, чем в России, поэтому избирательная кампания у них такая непринужденная и спектакулярная. Значит, вопрос. Зачем с такой навязчивостью вот это вот шоу, результаты которого уже кому-то там где-то хорошо известны, нам навязывается?
Ну, во-первых, что касается кланов, о которых печется слушатель, наверное, но только кланов много, и сговориться они не могут. Вот в результате этого получается демократия. И тогда приходится прибегать к таким процедурам, как вот это шоу. Поэтому результат его отнюдь непредсказуем, особенно в этот раз. То есть это такой кампании, как сейчас, давно не было, чтобы вот настолько интрига была закручена. А зачем это навязывается нам? Ну, слушательница из Франции, я могу спросить, а зачем нам навязывается мыльная опера про развод, потом женитьбу, потом, видимо, скоро новый развод президента Саркози?
Зачем?
Потому что всем это интересно. Всем интересно, вот и навязывается. Что касается американской интриги, она тоже очень интересная. И просто как шоу, это хорошее шоу. Но плюс к этому, если серьезно говорить, то нравится нам, не нравится, но Америка страна, которая очень многое определяет в мире, от которой очень много зависит. А Америка зависит от того, кто будет президентом, какая команда придет вместе с ним. Соответственно, волей-неволей мы вовлечены в эти выборы. И не надо, конечно, преувеличивать. Там, действительно, они не такие судьбоносные, что все рухнет или наоборот, не рухнет. Но поворот будет, я уверен в этом. Что касается судьбоносности выборов в России, я как раз ее не вижу. Судьбоносным было решение Путина не оставаться на третий срок. Да, абсолютно, историческим. Но теперь, в общем, все вошло в колею, и пока будет идти в ней.
Пока будет все не судьбоносно.
Не судьбоносно, тем более не компания эта.
Александр Ярославлев все-таки спрашивает, ну так кто ж, по-вашему, из них, вот из этих американских кандидатов, выгоден для России? Или Митек нам пишет, что он тоже за Хиллари Клинтон, как и я, потому что Обама демагог, пишет Митек, Юра из Санкт-Петербурга. Исходя из сегодняшнего ГБшного времени, пишет Юра, стратегически для России выгодна победа Маккейна. Он более чем Рейган вернет нынешнюю элиту нашу в реальность. Согласны ли вы с этим? И так далее.
Ну, насколько Маккейн вернет в реальность, я не знаю. Во-первых, конечно, надо делать большую поправку на избирательную кампанию. Во время избирательной кампании говорится всегда гораздо более радикально, чем после нее. Маккейн, правда, человек последовательный. Он Россию критиковал давно, жестко, последовательно, еще до того, как пошел в президенты. Но я думаю, что если он станет главой государства, то пределы возможного они быстро обозначатся. Одно дело безответственный кандидат, другое дело ответственный лидер.
Ну, максимум, какой вообще может себе позволить президент США по отношению к такой стране, как Россия? Вот с учетом всех этих самых рамок.
Я думаю, что в нынешней ситуации, когда нет военного соперничества, во времена Рейгана, которого вспоминает слушатель, там было острейшее военное соперничество, гонка вооружений, там было понятно, что он может себе позволить.
Империя зла и все такое.
Да-да-да, империя зла, взвинчивание, значит, расходов и расчет на то, оправдавшийся, что Советский Союз не выдержит. А сейчас этого ничего нет. И конечно, Маккейн может что угодно говорить о России, но он всерьез ее не воспринимает. как угрозу, как и, собственно, никто в Соединенных Штатах. Россию сейчас слышно и видно немножко больше, чем там 5-7 лет назад, безусловно, но не надо переоценивать нашу значимость. Новый президент, кто бы им ни был, будет вынужден прежде всего заниматься Ближним Востоком, а если заниматься Ближним Востоком и не быть упертым догматиком, как некоторые деятели в администрации Буша, то с необходимостью приходишь к тому, что надо, придется с Россией иметь дело и сотрудничать по Ирану, сотрудничать, возможно, по каким-то другим точкам болевым.
Ну, как сейчас и происходит.
Собственно. Как сейчас и происходит, просто сейчас все зашло в тупик, потому что уже Буш до такой степени хромая утка, что как бы даже непонятно, ну, что вот с этим президентом вообще решать. Да, на все четыре ноги.
Ну, с другой стороны, ведь есть такие вещи, которые неразрешимы, в общем, фактически, как та же ситуация на Ближнем Востоке, например, Израиль и Палестина, да? То есть, ну, разные американские администрации, ну, как-то там чуть лучше, чуть хуже пытались это делать, но никто не довел эту историю до конца, потому что непонятно как.
Ну, довести до конца ее, наверное, просто невозможно, и Маккейну это тоже или кому-то еще не удастся, но есть, прежде всего, проблема Ирака, потому что что делать с Ираком, как оттуда уходить или не уходить, это будет первое, чем он будет заниматься. Второе, чем будет заниматься президент США следующий, это восстановление репутации Америки, которая очень сильно разрушена и которая Америка в глазах ближайших союзников сейчас выглядит весьма неприглядно.
Ну, много у нас тут разных сообщений на эту тему. Все-таки действительно не прав наш слушатель по поводу навязывания этого шоу, потому что, судя по нашему пейджеру, судя по нашим СМС-сообщениям и потому что пишется на сайтах Москвы в интернете, это людей действительно занимает. Вот одну только процитирую еще сообщение от Саши, который пишет: «Когда уже у нас бабу выберут?» Саша, это будет, видимо, не скоро. Да, самый последний вопрос на эту тему, и потом перейдем дальше. Может ли Маккейн, Обама или Клинтон поставить вопрос об исключении России из Большой Восьмерки? Спрашивает Александр из Флориды, между прочим.
Значит, Маккейн этот вопрос ставил многократно, будучи, правда, сенатором, а не кандидатом и не президентом, тем более. Думаю, что когда он станет президентом или если он станет, то этот вопрос он ставить не будет, потому что это будет означать просто, ну, фактически разрыв с Россией, а такого никто себе позволить не может, просто по объективным обстоятельствам.
Хорошо, перейдем к экономике с помощью Олега из Томска, который пишет, что Соединенные Штаты видят финансовую угрозу со стороны России, Китая и ОПЕК. Ваш комментарий.
Соединенные Штаты, как и очень многие страны мира, сейчас видят финансовые, экономические и прочие угрозы со всех сторон, откуда только возможно. Мир находится в состоянии глубокой внутренней неуверенности. И вот это вот, собственно, этим определяется очень много из происходящего. В том числе любой экономист будет объяснять долго механизмы нынешних кризисов, финансовых там и так далее, но в конце концов все сведется к тому, что вот эта вот глобальная неуверенность инвесторов, значит, банкиров и так далее в судьбе рынков, которая, она иррациональна, вот как бы все хорошо, вроде бы все, никаких объективных нет предпосылок, а неуверенность есть. И это вот, этим отмечен современный мир, поскольку миропорядок весь очень зыбкий и непонятный, находится в динамике. А, соответственно, все то, что не очень понятно, или то, что возникает вновь, как, например, финансовая мощь Китая, России или действия ОПЕК, не вполне предсказуемые, естественно, это вызывает в первую очередь опасения.
Ну вот Украина уже вступает во Всемирную торговую организацию, вернее, правильно говорят, присоединяется к ВТО, а у России опять все, в общем, все как всегда, все равно непонятно, потому что вот американский, например, важный дяденька, заместитель Кондолизы Райс, вот буквально несколько дней назад сидел на вашем месте в этой студии, и так очень уклончиво отвечал на мои вопросы. Ну, когда же Россию примут в ВТО? Он говорил, ну, наверное, в 2008 году. Это цель, говорил он, чтобы на всякий случай вот ничего не объяснять. То есть эта цель по-прежнему не достигнута, и нет пока ясности, когда она будет достигнута. А Украина уже там. Если здесь какие-то заложены, или здесь какие-то потенциальные для нас проблемы?
Проблема заложена уже тем, что теперь нам придется вести переговоры с Украиной, как с новым членом ВТО, соответственно, весь цикл переговоров, как с каждым из членов, надо будет вести с самого начала, учитывая очень сложную систему наших торговых связей и наличие массы претензий там, по демпингам и так далее, это может длиться очень долго. Ющенко сказал, что Украина не будет мешать России вступать в ВТО. Я думаю, что мешать она и не будет, но, естественно, будет использовать инструменты ВТО для того, чтобы добиться лучших условий для своего экспорта. Поэтому...
Это нормально.
Абсолютно нормально.
Так что... Если это внутри ВТО, то это же нормально.
Естественно, естественно. Поэтому думаю, что в 2008 году мы никуда не вступим. Я не вижу такого вот всепоглощающего желания в России вступить в ВТО. Да, это, так сказать, какой-то момент, пожалуй, полтора года назад, вот перед саммитом в Санкт-Петербурге, это была доминирующая идея, что надо вот закончить эту бесконечную канитель. Когда это не получилось, мне кажется, что очень сильно поубавился энтузиазма. Кроме всего прочего, есть разные мнения о том, что вообще ожидает свободную торговлю как явление в перспективе.
Поскольку... И это замечательная организация.
Ну и поэтому это замечательная организация, поскольку протекционистские настроения по разным причинам и в разных формах, но они очень оживленно восстают обратно к реальности повсеместно, в том числе и в странах, которые всегда эту свободу торговли.
Так это они должны хотеть, чтобы мы туда вошли, получается. Они должны просто лечь костьми для того, чтобы нас в это ВТО втянуть.
Ну, вообще, как мне кажется, им-то это было бы вполне выгодно, и я не очень понимаю, почему так долго тянется это все. Стратегически это, с точки зрения Запада, мне кажется, ошибочно. А вообще, костьми ложиться никто не будет. Ни с этой стороны, ни с той. Ну, и ну, не будем мы... То, чем торгует Россия, прежде всего, энергоносители, не регулируются правилами ВТО. Ну, и все.
Ну, и все, да. Ну, что ж, у нас не все, потому что мы сейчас сделаем еще один небольшой перерыв, и затем продолжим программу «Особое мнение». Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», вернется в эту студию прямого эфира.
В 19:30 в Москве, в студии Александр Климов, новости. Группа членов Европарламента обратилась к президенту Владимиру Путину, премьер-министру Виктору Зубкову, генпрокурору Юрию Чайке с просьбой немедленно предоставить Василию Алексаняну необходимое лечение. Как говорится в обращении депутатов Европарламента, поступившем в распоряжение «Эхо Москвы», отказ обеспечить Алексаняну необходимую медицинскую помощь может привести его к смерти. Подобное поведение властей, я цитирую, является серьезным нарушением фундаментального права на жизнь. В ближайшие 2 года на ремонт изоляторов временного содержания в России будет выделен 1 000 000 000 рублей. Об этом на расширенной коллегии МВД сообщил глава министерства Рашид Нургалиев. Министр утверждает, что к концу 2009 года 67% всех российских СИЗО будут соответствовать международным нормам. Компания «Российские железные дороги» из-за забастовки своих венгерских коллег временно отменила маршруты без пересадочных вагонов из Москвы до Белграда, Загреба, Венеции и Будапешта. Эти вагоны следуют транзитом через Венгрию. Как сообщили Итартас в РЖД, продажа билетов на эти направления закрыта, а тем пассажирам, которые уже имеют на руках билеты, могут сдать их без каких-либо комиссионных удержаний. Вплоть до прекращения забастовки на венгерских железных дорогах эти вагоны будут следовать в составе поезда номер 15 Москва-Ужгород до украинской станции ЧОП. Восстановится же движение беспересадочных вагонов сразу после завершения стачки. Напомню, забастовка венгерских железнодорожников началась 4 февраля. Голливудский актер Хит Леджер, прославившийся по фильму «Горбатая гора», умер от случайной передозировки лекарств. К такому выводу пришли судебно-медицинские эксперты. Препараты были прописаны врачом, среди них были болеутоляющие, снотворные и антидепрессанты. 28-летний Леджер был найден мертвым 22 января в квартире на Манхэттене. Первоначальная версия передозировки наркотиками отпала, наркотических средств в квартире не обнаружено, передает агентство РИА. Официальный курс доллара на завтра 24.67, курс евро 36.10. В Москве в ближайшей ночью около нуля, в утренние часы туман. В течение дня временами небольшой снег, на дорогах будет скользко, температура 0 плюс 2. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
Не уходи. Реклама.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструм Гель». «Быструм Гель» поможет по-быстрому.
Мировые лидеры рынка безопасности из 22 стран. 11 тематических экспозиций, 460 компаний. На 13-м международном форуме технологии безопасности. С 5 по 8 февраля в международном выставочном центре «Крокус Экспо».
Проникновенная, ироничная, чувственная Алена Свиридова в концерте-презентации нового альбома «Сирена» или «12 историй, рассказанных на рассвете» 8 февраля МХАТ имени Горького. Настоящая живая музыка. Билеты по телефону 644-2222 при поддержке газеты «Московский комсомолец».
Какой должна быть стратегия развития России до 2020 года? И об этом говорим с научным руководителем фонда Центра стратегических разработок Ксенией Юдаевой.
По темным улицам летит ночной дозор.
Большой дозор. Каждую среду с 9 до 10 вечера.
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
В эту среду в гостях у Сергея Корзуна российско-голливудский актер, каскадер и звезда боевых искусств Олег Тактаров. Программа «Без дураков». В среду после 22 часов.
Народ против.
В четверг после 20 часов гость программы «Народ против» бывший председатель Центра избиркома, ныне посол России в Латвии Александр Вишняков. Также в программе принимают участие члены клуба привилегированных слушателей из разных уголков мира. «Народ против» в четверг после 20 часов.
В это воскресенье, 10 февраля, поем дифирамб композитору, автору легендарной музыки к спектаклю «Юнона и Авось» Алексею Рыбникову. Программа «Дифирамб» в воскресенье после 14 часов.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира Ольга Бычкова с особым мнением главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Давайте поговорим сейчас об этой, ну, совершенно скандальной, мне кажется, странной истории о высоких международных переговорах между Российским Центризбиркомом и ОБСЕ, вот этим бюро по демократическим институтам и правам человека, которое непременно хочет наблюдать за ходом российской президентской кампании. Значит, получается, что до сих пор высокие стороны ни о чем не договорились. Честно говоря, вот здесь от меня как-то ускользает мотивация Центризбиркома. Почему эти люди должны приехать в Москву не позднее, там, не раньше 15 февраля, а они говорят, там, что им нужно раньше, а Центризбирком говорит, нет, позже. Вот я, может быть, я что-то пропустила, объясните мне, потому что я так и не понимаю, да, почему, собственно, из-за вот этих дат такие происходят сложные международные отношения.
Вся эта история, мне кажется, совершенно абсурдной, потому что я бы на месте Центризбиркома наблюдателей пустил вот сейчас. Вот приехали, вот сразу начинают наблюдать. Наблюдать, особенно в этой кампании, абсолютно незачем. Ну, как бы нету предмета. Я даже, честно говоря, не уверен, что наблюдатели узреют вот за этот оставшийся до выборов период какие-то серьезные проблемы. А какие проблемы? Компании, по сути дела, нет. А если нет компании, то и нарушений как-то не наблюдается. Все ясно, все знают. Мне кажется, что это в случае с позицией Центризбиркома, ну, это такое обозначение, типичное для сегодняшней России, что мы хозяева, вот когда мы вас пригласим, тогда и приедете. А не вы ставите нам условия, вот мы приедем тогда-то, а вы нас примите. Мы суверенная страна, если мы сочтем нужно вас пригласить, то именно тогда мы откроем вам двери. БДИПЧ со своей стороны, значит, ссылается на то, что для того, чтобы полноценно наблюдать, нужно больший период, потому что сами выборы – это мало, а надо еще и кампания. Ну, и я думаю, что...
Ну, почему... вообще, это справедливо некоторым образом.
Это, безусловно, справедливо. Но это справедливо на самом деле. Тогда уже надо наблюдать не 10 дней и не 15 дней. Вот феномен, вернее, парадокс современной избирательной реальности в постсоветских странах или вообще в странах такого продвинутого авторитаризма или полуавторитаризма, что сами выборы проходят корректно. То есть каких-то чудовищных фальсификаций, как правило, не нужно. Ну, мы не берем страны тоталитарные, как Туркмения или Узбекистан, это другая история совсем, там можно не наблюдать. А вот, допустим, Казахстан, вот прошлогодние выборы в Казахстане в парламент, победила одна партия президента Назарбаева. При этом миссия ОБСЕ, которая там была, ей сказать, в общем, было особенно нечего, потому что прошло голосование вполне корректно. Ну, какие-то они нашли, это всегда есть какие-то нарушения, но в целом им пришлось сказать, ну, в общем, да, даже как бы шаг вперед.
Ну да, и появляются тогда такие формулировки, как были после наших думских выборов последних со стороны там тех же международных организаций. Я даже не помню, честно говоря, такие невнятные, типа справедливые, но нечестные, ну, честные, да. Несправедливые, там еще какие-то, но не еще какие-то.
Кроме всего прочего, да. Знаете, вот тоже немножко смешно. Вот все эти, значит, формулировки выдумывают, эти люди сидят. Действительно, у них сложная задача. Они должны соблюсти политкорректность, но при этом обозначить свою позицию. А потом вот президент Франции берет, звонит президенту Путину и говорит, классно, выборы у вас прошли, поздравляю. Почему он это сделал, при том, что это не президентские выборы, и не обязан он был это делать? Ну, вот захотелось ему. То есть, либо надо наблюдать там 2 года, то есть ведь на протяжении длительного периода, последних там 2-2,5 лет, вот все пространство политическое в России форматировалось под то, чтобы выборы прошли безупречно и дали нужный результат. Но 2 года никто наблюдать не будет, не даст, это понятно. А в таком случае наблюдать за самим вот голосованием или там за неделю до него достаточно бессмысленно, мне кажется.
Мы только что наблюдали еще одни президентские выборы в Сербии.
Ну, в Сербии это там вообще идеально. Там,
да.
После того, как...
Ну, хорошо, они в маленькой стране живут.
Все в порядке.
Да, у них все просто.
Ну, в Грузии еще были выборы. Тоже там, там вот, ну, больше было шума. Тут еще, знаете, в чем вопрос, мне кажется, с этой, с ОБСЕ. Что является критерием легитимности? Вот с точки зрения ОБСЕ, Россия переходная страна, и критерием... Вот оценку выставляет внешний наблюдатель. Вот соответствует, не соответствует. Лучше, хуже, не соответствует совсем. А с точки зрения России нынешней, мы никакие не переходные. Мы уже куда надо перешли и пришли. И мы не нуждаемся ни в каких оценках, потому что мы сами знаем, как надо, что надо. То есть источник легитимности внутри, а не вовне. И вот это такая принципиальная позиция.
То есть мы им ничего не должны.
Мы им ничего не должны. Наша любезность, что мы их можем пустить, но можем и не пустить. В этом смысле, конечно, Россия хочет быть как Америка. Потому что в Америке, даже если приезжают наблюдатели ОБСЕ, что было, например, в 2004 году, ну, пригласили маленькую миссию после того, как в 2000-м были проблемы известные во Флориде и так далее, они пригласили, чтобы показать, что Америке не совсем безразлично, что они думают. Ну, во-первых, конечно, никому там не придет в голову вообще даже освещать то, что там есть наблюдатели. Во-вторых, их целые штаты просто не пустили на участки, потому что это запрещено в этих штатах. И все.
Как это запрещено?
Ну, по закону запрещено.
Да. Не а я была, я однажды наблюдала, не как наблюдатель, а как просто частный человек и подруга избирателей. Я однажды наблюдала за выборами на американском участке. Очень интересно.
А это по-разному. Это у них же во всех штатах разные законы. Вот в ряде штатов это было написано в выводах этой вот миссии, что в ряде штатов наблюдателям не разрешили наблюдать. Ну, такие законы, извините. Так что вот Россия, она пытается быть суверенной демократией, такой же суверенной, как Соединенные Штаты.
Угу.
Зачем это нужно вот в данной конкретной политической ситуации, поскольку, естественно, это влечет за собой некоторые дополнительные трения, мне непонятно. Ну, очевидно,
ну а БДИПЧ этот зачем тогда упирается, если все так ясно?
Ну, к Дипчу же надо оправдывать свое существование. В общем-то, если вот мы примем ту точку зрения, которую мы сейчас обсудили, то тогда к Дипчу надо сам распуститься. Но поскольку он этого делать не хочет, и ОБСЕ тоже этого делать не собирается, поэтому, конечно, нужно приходить к каким-то компромиссам. Но вообще... Вот аргументы России, давно звучащие по поводу ОБСЕ, не только БДИПЧ, а вот вся организация, что она в значительной степени утратила свой смысл, поскольку она создавала совершенно другую историческую эпоху и для других целей, а сейчас все остальное рассосалось, а остались только вот эти вот части посвященные, третья корзина осталась. Ну, они, в общем, достаточно рациональны. Мне кажется, что действительно с ОБСЕ надо что-то делать, чтобы наполнить ее новым смыслом.
Ну, может быть, наблюдатели – это такой обычай, знаете, ну вот как рукопожатие, например, да, это такой обычай, который сохранился там с древних времен, показать, что у тебя там нет оружия, яда или там что-то еще, да. Но мы же продолжаем это делать, хотя это довольно бессмысленно на самом деле. Или там в некоторых европейских странах там оставляют там не задернутыми шторы, да, там не закрытыми окна, потому что тоже там с каких-то веков обычай, что нам нечего скрывать, мы честные люди, вот так принято. Раньше был закон, а теперь просто так принято. Ну, может быть, пригласить наблюдателей, это значит показать, что мы хорошие, нам нечего скрывать.
Абсолютно. Мне кажется, что я говорю, что история выеденного яйца не стоит, но вот зачем-то... Не мы одни такие. Я напомню, что в прошлом году перед выборами в Польше президент Качинский вдруг заявил, что нам наблюдатели не нужны, мы уже зрелая демократия. Правда, там возник грандиозный скандал, он быстренько передумал.
Ну, ладно. Мы заканчиваем программу «Особое мнение». Большое спасибо Федору Лукьянову, главному редактору журнала «Россия в глобальной политике», нашим слушателям и зрителям, которые писали нам свои вопросы.